Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа. Наконец-то, не мог дождаться. О лучших друзьях каждого мужчины. Нет, ну правда, ну нельзя же выходные так долго длиться. Это невозможно. Уже все сделал, уже как загнанный зверь в клетке из угла в угол ходишь и только и думаешь, когда уже 4:30 подъем, когда уже все это прелестное. И вот, наконец-то, други, как же я рад, наконец-то началась новая рабочая неделя. Неделя, которая будет наполнена событиями невозможными, эфирными и внеэфирными. Ламборгини! Именно так! Именно Гини, Ламборгини должен приехать ко мне. Нет, не так. Это настолько статусный Volkswagen, в смысле, это настолько статусный автомобильный бренд, что не он куда-то ездит, а все к нему приезжают. К нему фактически берут и приезжают. На этой неделе отправимся в гости к Ламборгини. И, пользуясь случаем, я хотел бы передать привет всем вштыренным это одна из стандартных вещей, фундаментальных вещей, в которых приходится постоянно выступать, но таким странным человеком, который идет против потока. Да и поток уже не поток, а так струйка какая. Струечка маленькая. Но, тем не менее, это струечка какая-то неиссякаемая. Струечка называется «Люди, произносящие следующее: Ламборджини, Ламборджини или Митсубиси, как Митсубиси, только Митсубиси. Или, например, а что же еще было? Дайте мне вспомнить. А так не вспомню. Ну, Фортунер это само собой. Значит, вот как. Мы говорим Ламборгини. Ну, так мы говорим, потому что это так правильно. И мы говорим Митсубиши. И сейчас дайте мне одного, дайте мне, пожалуйста, дайте мне знатока, который скажет, что нет в японском языке ни звука, ни буквы, напоминающие что-то похожее на ша нашу. Да я вам отвечу, что там вообще букв нет, по большому счету-то. Вот. Сколько я ходил по этой вашей Японии, ни разу буквы не видел. Нет. А, Порше, Порше. Ну, а чего? Ну, правильно, Порше, не Порше. А, в смысле, Порше, Порше. Да ладно, Порше, ведь есть же еще целая партия знатоков, утверждающих, что Порш, а никакой не Порше. Настаивая, что фамилия должна произноситься так, как им хочется, а не так, как произносится фамилия Фердинанда Порше. Но это ладно, это уже бог с ним. Так вот, я не видел букв вообще. И спор о Митсубиси и Митсубиши, продолжавшийся даже среди журналистов, был завершен тогдашним руководителем российского офиса компании Митсубиши. Честно говоря, всевозможные жизненные события и плюс общая какая-то разобщенность нейронных связей в мозгу и стерла из моей памяти его имя и фамилию. Чему, в общем-то, я и рад. Но я точно знаю, что это был руководитель российского офиса компании Mitsubishi. На одной из презентаций, которая была посвящена вовсе не этому, не произношению названия бренда. Тем не менее, прозвучал вопрос. Тоже его задал. Ну, в общем, прозвучал вопрос. Как все-таки вы считаете правильно, канонически? Давайте вот все сидящие в этой комнате, все сидящие в этой аудитории, это запомнят и распространят на свои паствы, на своей аудитории. Как правильно произносить На что японец по происхождению, самурай, видно по взгляду, он такой, взгляд такой, что, в общем-то, как будто бы он смотрит, а чувствует, что как будто по тебе работают катаной. Прям. Все, вот такой взгляд у него. И он говорит, Митсубиши, Митсубиши. Ну, еще и по-русски умел говорить. Митсубиши. И его подчиненные тоже тогда сказали. Митсубиши. Отныне и во веки веков каноническим произношением бренда Митсубиши в России является произношение Митсубиши. Так повелел великий самурай Якодзун. Ну, в общем, не знаю. Но так было сказано. В общем, ребят, хватит поправлять. Потому что при каждом любом удобном случае, где бы я чего про Митсубиши не написал, последнее это вот сейчас буквально сняли мы с Пашей Федоровым обзор. Хороший обзорчик, мне кажется, динамичный, нормальный. ASX и Витару зарубили в сравнении Митсубиши ASX и Сузуки Витара. И все вроде бы хорошо, но нет, находится 1, 2, 3, 4 знатока, которые все расскажут, что нет Ша, Митсубиси, и суши, они в России говорят Суси, и телевизоры у них были Тосиба, а не Тошиба, ну и так далее. В общем, ребят, все, с этим закончили? Я надеюсь. 187 сейчас, 1000 автомобилей на московских улицах уже, а еще совсем недавно, а именно ровно в 6 утра... 8 минут назад, теперь уже 9. Транспорта было 167, а теперь уже 187. Скорость движения 52-54 километра в час в центр из центра. И с этим что-то нужно делать. Количество перекрытий я сейчас специально для вас посчитаю. Но уже видно, что их очень много. .662. Всем не удалось объединить без калькулятора число согласованных и несогласованных перекрытий 662. И уже где-то случилось ДТП с пострадавшими. Давайте, держитесь там. Абсолютно уверен, у вас чрезвычайная информация. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Андрей звонит.
Да, Андрей, доброе.
Историю коротенькую хочу рассказать про платные дороги. Вот,
да.
Ездил по М11 в Питер, вот, четверг, пятница. У меня там случай произошел на шлагбауме. В общем, в Питере стал выезжать с дороги. Шлагбаум не открывался по транспондеру.
Так.
Стоял, значит, вышел из машины, перед приемником прям в руки взял этот транспондер, махал, ничего не происходит. Подошел человек там, их администрация, там, администратор или что-то. Ты, говорит, назад дай и на другие ворота попробуй.
Да.
А у меня фура, я пока пятился назад, значит, шлагбаум открылся. Ну, я первый включил и пошел.
Вперед он снова закрылся.
Нет, он открылся, да. Все, ага. Я проехал.
Окей.
Назад, значит, еду, опять на платную выезжаю. Он открывается, шлагбаум, я заезжаю, пишет недостаточно средств. Хотя денег там было 30 тысяч положено.
Так.
Подъезжаю потом туда к ним в офис, спрашиваю, что за меня, как так. Ну, я говорю, не знаю, все нормально. Стали смотреть. Он говорит, у вас за 6 секунд два раза произошла оплата. Вот когда вот там вот этот бой,
да,
был.
Да.
Говорит, это форс-мажор, конечно, так не бывает. Но вот стали смотреть, действительно, за 6 секунд произошла два раза.
Может, вас посчитали за тягач и за фуру, за само, за прицеп, как два транспортных
средства? Я не знаю, что там произошло. Ну, написали объяснительную, там все это оформлено. Сказали, в течение месяца будут рассматривать, должны деньги вернуть на транспондер. Просто в таких случаях я не стал спрашивать, что-то забыл. Как вот, если опять такая ситуация, что делать?
Назад какую давать, мораль? Мы должны мораль какую-то вынести сейчас. Мораль какую-то должны. Мораль?
Просто вот как? Вот,
не щелкайте клювом на транспондерах.
все равно надо как-то выбираться из ситуации.
Слушайте, а раз мы вас заполучили, вы на фуре, а сколько вам стоит? И вы до Питера или вы так просто по
Зеленограду? От Питера до Клина. 1300 там с чем-то.
Это раз с транспондером?
Да.
Для фуры?
Да.
Так это вообще копейки. Вы же Платону не отстегиваете, когда по платкам катаетесь?
Ну, нет, да.
А если бы все же это расстояние вы ехали и Платону платили, сколько бы это вышло?
Ой, это, не знаю, это надо через офис узнавать.
Ага.
Машина не личная.
Это... Понял, хорошо, спасибо. Мораль какая? В наши тревожные времена, когда Анкару накрывает песчаная буря, а Европу облака еще чего-то, а у нас где-то за Уралом мошкары развелось, невиданное, видите. В эти тяжелые времена, товарищ автовладелец, не щелкай клювом. И уж тем более не щелкай клювом на пунктах оплаты. Все, я просто считаю, что какая-то мораль должна быть выведена нами. Пусть даже искусственно синтезированная и вовсе не мораль даже, но пусть она-то остается. И на наших глазах только что сломался счетчик ЦОДД. Выдал 388 тысяч автомобилей и крякнул. Вот так вот, и все. Мужчина все время пытается нам сказать чрезвычайно важное. Я слышу какие-то слова литературные известные. Серпух Овчанин и Фондорин Седой. А еще Дмитрий и Андрей Сомелье, ваш слушатель, который наш слушатель. Вадос 89-й, Justice Project. А еще Максим, Аркадий Валдер, Адик. А также Justice Project был уже. Бабай, Серый Волк, Сергей, Роман Ясенева, Евгений Пантелеев, Андрей Перевозчик, Галина, Геннадий и Алексей Лысенко, Слава Истринский, Георгий Конькова, Мак Мерфи, Маргадон, Александр Сазыкин, шеф-комендор С.Д. Петрович. Ох, бог мой, как вас много. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите и вы, не пожалеете. Так, значит, что у нас здесь? Аквят наш, квят, что? Сейчас мы до аквята дойдем, не волнуйтесь. Олег Француз ставит нас сразу в неуютное положение, предлагая помочь с выбором Audi A6 или E-класс. Все автомобили новые. Но знаете, говоря и об Audi, и о Mercedes, здесь нужно понимать, ну, цена вопроса какая. Потому что ведь они могут стоить как 3 миллиона, так и 6,5 миллионов, эти новые автомобили. Но я, забегая вперед, все равно вам скажу. Я абсолютно уверен, что сейчас найдется целая партия, большая партия людей, которые скажут вам: ты, Олег, даром что француз, все равно сошел с ума, и брать нужно, конечно, Камри. Камри нужно брать. Здесь гадалки не ходи. Зуб даю. Век воли не видать. И все остальное бери Камри. С мотором 3,5 за твои-то деньжище сможешь себе позволить. Но вот потом, когда мы выслушаем этих странных людей, мы все равно решим, что нужно брать Audi. Я бы так решил. Почему? Это вопрос сложно объяснимый, потому что каждый из автомобилей является собой одной из вершин, не пик и не флагман, конечно, модельного ряда, но, тем не менее, это одна из технологических вершин для каждого бренда. Правда, нужно сказать, что Audi A6 посвежее, и понаполненнее, и поудобнее, и поэргономичнее, и поумнее тетечка, которая сидит там внутри этого автомобиля. Тетечка, которую вызываешь нажатием кнопки на руле. Там прям нарисовано. Я хочу думать, что это нарисована тетечка. Дядечке бы дорисовали бороду, а она без бороды, значит, это тетечка. И ей можно заказать все, включая активацию подогрева кресла своего, и она даже переспросит, в каком положении вы бы хотели, чтобы ваше кресло грелось. Это все плата за то, что все заведено в цифру теперь, все электрифицированное. Аналоговых кнопочек нет. И раз уж уже все равно в цифре и в планшетах, вот в этих, в стеклянных экранах, так почему бы это не завести в голосовой помощник? Это вообще-то одно из направлений развития автомобильной коммуникации, точнее, коммуникации человека с автомобилем. Если вы думаете, что вот эти все стеклянные панели, это неудобно, это странно, лучше кнопки. Вы не правы, просто хотя бы потому, что эти стеклянные панели — это вовсе не итог, это не победа, это не финиш развития. Все будет и дальше развиваться, и вообще мы должны прийти к технологиям, когда вы общаетесь со своим автомобилем ровно так же, как вы сейчас общаетесь со своим телефоном или с умной колонкой, которая у вас стоит дома на кухне или еще где-то она стоит. Вы с ней можете поболтать, спросить у нее все что угодно, задать поисковый запрос, узнать о погоде, заказать билеты в кино, там, такси и все остальное. Это вы делаете уже не касаясь, правильно? Вы же не на колонке не ищете кнопки. Вот что, так кнопки надо набрать, кнопочку, так что сегодня идет в кино напечатать. Нет, вы просто спрашиваете, она вам просто отвечает. Вот ровно так должна идти коммуникация с автомобилем. В этом смысле Audi продвинулись чуть дальше, а A6 еще дальше. И поэтому, ну и вообще, потому что чуть больше жизни в автомобиле. Ну, такой жизни эмоциональной. Чуть больше, мне кажется. А вообще-то, по-хорошему, каждый из этих автомобилей хорош. Поэтому, Олег, когда мы говорим, нужно брать Audi, это нужно понимать, это не означает, что Mercedes отстой. Ну, не отстой, отстой. Ну, в смысле, мы не должны забывать, конечно, о тех 8, 9 или 10 отзывных компаниях, которые прошли только за вот эти 9 месяцев в России у компании Mercedes, не считая мировых. Мы не должны, конечно, забывать о том, что некоторые из причин отзывов звучат страшно. Там возгорания какие-то, запчасти отпадать должны, рули должны клиниться. Мы этого всего не должны забывать, но мы также должны понимать, что а кто без этого обходится вообще? И все равно мы должны понимать, что это классные автомобили. И по большому счету вы выбираете между двумя классными моделями. Современными, немецкими, качественными и все вот это вот. Но, тем не менее, вы выбираете, а потом выбираете Audi. Правильно же ведь? Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, если сравнивать Audi с Toyota, да, все...
Нет, новости... как это мы можем сравнить Audi с Toyota?
К примеру, вот вы говорите Audi, да, там Toyota. Да.
Нет, я говорю, что обязательно найдутся люди, которые скажут, не сходи с ума, нужно брать Camry. Потому что они все равно это скажут, они скажут, это все равно.
Людям, да, смотрите, все равно. Вот есть Toyota, есть Audi, да? Во всех немецких машинах самые фишки, то есть самые вкусняшки.
Да.
Все множество их водят в немецкие автомобили.
И в шведские
поэтому, иногда. Да, поэтому они как бы, ну, не особо надежные, выходят по электрике из строя.
Не знаю.
Японские автомобили в виде Toyota, да? Почему они ходят долго? Потому что у них ничего нового такого нет. У них все старое, надежное.
Немножко критики не выдерживает ваша теория, потому что таким образом...
А если хотите...
Таким образом, АвтоВАЗы, продукция АвтоВАЗа...
Возьмите себе Lexus.
Не, я понял. Я говорю, что если принять это за некое мерило, тогда продукция АвтоВАЗа должна быть самой надежной. Самой. Нет, а вообще самыми надежными должны быть Равоны. Равоны, помните эти? Nexia, которые... Уж куда проще автомобиль. Но мы не можем упрекнуть их в невероятной надежности. Поэтому спасибо вам большое. Немножко не выдерживает вот это. Потому что все-таки есть Ан-2, кукурузник наш, кукурузер. А есть... Нет, кукурузер — это же крузак. А есть, к примеру, Airbus 380. Airbus, вообще-то, нужно сказать, для авиастроения невероятный инновационный самолет, несмотря на то, что его сделали 20 лет назад, начали проектировать. Тем не менее, это одна из вершин, опять же, технологических для авиации, для гражданской авиации. Он очень сложный, да, но можем ли мы на этом основании утверждать, что это эталон ненадежности и самолет, который построили и вложили в него десятки, сотни миллиардов евро, только для того, чтобы он убивал по 800 человек за раз, набирал в салон полный салон и убивал потом. Пока что этого не произошло ни разу. В общем-то, 380-й не участвовал ни в одном таком катастрофическом инциденте. В общем, я бы не проводил прямую параллель, как корреляцию между сложностью и надежностью. Нет, есть, безусловно, это аксиома. Она говорит о том, что чем сложнее система, тем выше вероятность ошибки. Вероятность ошибки! На что я бы вам ответил законом Мерфи. Подтвердите, товарищ Мерфи, что все, что может произойти, так или иначе, рано или поздно, произойдет. Простое техническое устройство может сломаться. Вот мы решили, что сложное техническое устройство может сломаться, окей. А простое может? Может. Ну так, елки, ну тогда получается, что и сложное, и простое может сломаться. Но в сложном, к примеру, в Audi A6, вам куда приятнее передвигаться, ну, до той поры, когда оно сломается, чем в Toyota Camry. Вы уж меня простите, но это совсем разные автомобили. Поэтому, ну что ж тут поделаешь.
В движении.
Ладно, давайте про движение. Не нравится мне, что счетчик сломался. И как-то вдруг мир потускнел немного без возможности считать количество автомобилей. И когда не так уже стало это все радостно. Тогда надо про температуру говорить. Если сломался счетчик автомобилей, нужно смотреть на температуру, на прогноз погоды, правильно? Где-то здесь у нас сегодня уже Вальдемар. Отметьте, сейчас Вальдемар из тайги уже присылал что-то про Сургут. Сургут, вот чем пахнет для вас Сургут? Сургут. Вот вы когда слышите Сургут, чем он пахнет для вас? Вальдемар, вот для вас чем пахнет? Для меня нефтюшкой, углеводородицами какими-то. Вот Сургут. И сразу деньги, деньжище, нефть, вот что-то такое. У вас ведь правда же все уже ходят в шубах, в таких, в соболиных, в шиншиловых, и выпадают буквально такие бояре с бородами, выпадают из Лексуса, в ЛХ. Никто не ездит на крузаках в Сургуте, ибо это зашквар. Нет, все на Лексусах катаются. Кто хотел себе, задумывал крузак взять, тут же его пристыдили. Старший товарищ, он отправляется и покупает Lexus LX себе. LX. Те, что попроще, GX берут себе. Но уж точно не Prado никак. Ну ладно, в Сургуте сегодня 10 и преимущественно солнечно. Отправляет нам эту фотографию Вальдемар. Я сейчас тоже посмотрю на погоду, Вальдемар, не сомневайтесь. А пока про движение. Кто-то что-то писал важное, секундочку. На Каширке, недалеко от метро Домодедовская, в область, таксист влетел в маршрутку, пишет Дмитрий. Картинки нет. А может, оно и хорошо. Приложение «Автодора» на М11 не работает, Андрей Сомелье спрашивает. Работает, Андрей, работает. Это если вы об истории нашего слушателя-дальнобойщика. Работает. Из Казахстана шлет нам всем привет Максим. Максим, вам тоже привет. Хороший у вас Казахстан, красивый. Особенно то, что касается степных районов и Черенский каньон. О, потрясающе, какое место. Значит, а реликтовая ясеневая роща там, в этом же каньоне. Доводилось там даже ночевать, оставаться на ночь и прямо в степи. И мне говорят, зачем ты выходил из круга света, который мы здесь создали? Тебя же могли волки сожрать. Я говорю, спасибо вам большое, что вы сказали мне уже об этом. Или BMW, пятерка, 3 литра дизель. И почти не парится, спрашивает Олег Француз. Олег, давайте чуть позже возобновим этот спор Audi, Mercedes или BMW. Но вы должны понимать, Олег, что нет правильного ответа на ваш вопрос. Его попросту не существует. ДТП на Каширке, это Дмитрий сообщает, вероятно, о той самой аварии про каршеринг, о которой мы только что с вами уже узнали.
Моторы.
А вообще, Яндекс, нужно сказать, сейчас я обновлю. Секундочку, может быть, что появится. Нет, Яндекс благоденствует, он не знает про это ДТП на Каширке или знает, А вот какой-то есть. Не доезжай до Домодедовской, правильно? Домодедовская, здесь круг такой большой, и написано ДТП, средний ряд. В 6.23 произошло это ДТП. Дальше масса дорожных работ. Еще после Липецкой улицы, выходящей на МКАД, на внутренней стороне МКАД, вот сюда по направлению к Варшавке, тоже авария, внутренняя сторона. Пробка уже начала собираться. Вы там держитесь. Еще авария на въезде в Москву по Носовихинскому шоссе. Из железнодорожного по этому шоссе не выехать, там все почему-то черное. В чем причина вашего стояния там постоянного? Ни аварий, ни работ дорожных, ничего нет. Но черное. Я подозреваю, что как-то так специально настроен светофор. И вас это устраивает, потому что ведь вы же не возмущаетесь никогда. Еще внешний МКАД, внутренний МКАД, сразу же после профсоюзной ДТП на внутренней стороне Московской кольцевой. Подробности я не вижу, указано, что только левый ряд. Понедельничек начинается, нужно сказать, отвязно у вас. В транспортном смысле слова. Авария на аварии, и авария погоняет. Еще хотелось бы, конечно, уточнить, а что случилось с нами со всеми в выходные, и почему вчера транспорта было даже, на мой взгляд, чуть больше, чем должно быть в будний день в такое вечернее время. Моя коллега, одна из моих коллег, предположила, что все это потому, что вы снова стали бояться коронавируса. Вы снова стали бояться не самого, ну, самого, конечно, но побочным эффектом этого страха, этой фобии, можно назвать ваше нежелание перемещаться общественным транспортом. Вы вновь расконсервировали свои автомобили. Кто что расконсервировал? Кто Мерседес, кто Лексус, кто ржавое ведерко какое-то. И лишь бы только на своем ехать, а не в общественном транспорте. Правильно? Вот. И, кстати говоря, это не касается сотрудников ГИБДД. Нужно признать, что это отчаянно смелые люди. Невероятно отчаянные, невероятно смелые. Мне кажется, что масочный режим в Москве никто не отменял. И когда я просто так, от досады, что снова меня задерживают, вместо того, чтобы в половине второго ночи мне уже отправиться, добраться, в конце концов, домой после очередного приступа рабочего, я должен стоять, причем посреди Аминьевки, потому что они делают засаду по ночам такую, что там несколько экипажей, и они натормаживают столько транспорта, что проехать можно только в левом ряду просочиться, а все остальные ряды забиты автомобилями, которые они собираются проверять на что-то. Ну, просто пообщаться с водителем. Вот они там настолько наостанавливали автомобили, что я просто от досады, что в очередной раз вот это начинается тупое «добрый вечер», вот это все же. А на самом деле вынюхивание и высматривание глаз моих. Вынюхивание, откровенное вынюхивание, вот это все. Ужасно, неприятно это все. Чувствуешь себя этим, не знаю, как будто тебя памперсы проверяют в детском саду же. Не наделал ли ты своих делишек в памперсы эти? Принюхиваются к ним и присматриваются. Не пожелтело ли там что-нибудь? Ужасно, неприятно. Поэтому я от досады прямо спросил, а что, говорю, вам лично разрешили маску не носить? Он говорит, а зачем? Говорю, ну так не отменял же никто масочный режим. Вот вы бы сейчас не останавливали водителей, вас тут 18 человек, а все по кругу бы стали бы друг другу выписывать протоколы об административном правонарушении, нарушении масочного режима на 1500 рублей. Выписывали бы себе протоколы, и вам было бы чем заняться, и всем было бы полезней. На что он мне говорит, что нет, не надо носить маску. Я говорю, надо. Он говорит, не надо. Я говорю, надо. Он говорит, не надо. А покажите мне, а я говорю, а покажите мне, где мэр Сергей Семенович Собянин отменил действие масочного режима в Москве. Где для сотрудников правоохранительных органов он отменил это? Товарищи руководители ваших подопечных, руководители подопечных, пожалуйста, проведите воспитательную работу среди подопечных и научите их давать какие-нибудь более-менее внятные ответы на вопрос, почему он не в маске. Потому что пока что они дают абсолютно невнятные ответы и выглядят абсолютными несостоятельными пентюхами. Вот, ну, на вопрос. Потому что вопрос мой был предельно простой. Как вы, сотрудник правоохранительных органов, можете правоохранять органы и сейчас пытаться принюхиваться к моим ответам, в то время, когда вы явно, я бы сказал, даже демонстративно нарушаете административное законодательство и прямое распоряжение мэра? Ну, как вы можете принюхиваться ко мне? Вы принюхайтесь к себе сначала, а вообще-то присмотритесь, оштрафуйте друг друга по кругу, сгоняйте в аптеку 24-часовую, приобретите масочки там, наденьте их, а потом уже приставайте к нам, к людям обычным, к рыбам. Ну что в самом деле?
Моторы. Моторы.
6.33. Это, говорит, Москва и моторы. Что-то чудное происходит с счетчиком 273 тысячи. Он сейчас пока... Ну, все, давайте договоримся. До 7 не обращая на него внимания, как бы предполагая, что он не всебяемый. А потом посмотрим на него уже ближе к 7, и там сравним наши ощущения фактически, то, что мы наблюдаем, с его показаниями. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Всем доброе утро.
Доброе, Никита, доброе, доброе.
Напомнили историю по поводу проверки на, я не знаю, даже сказать, на нюх, что ли.
Ну да.
Была прям похожая, несколько дней назад тоже остановил сотрудник. Приоткрыл окно, это надо было видеть. То есть он, получается, половиной туловища проник сюда в салон ко мне.
Да.
Я тут документы приготовил, все дела. И он, ну так вот, совершая нюхательные такие вот какие-то там движения.
Как у коня ноздри раздуваются, когда яблоко ему показываешь, у них такие ноздри такие раздуваются.
Спросил, ну, добрый вечер, молодые люди.
Да.
Все ли у вас нормально? И вот это... Я такой, ну, как бы, да, нормально, документы.
Да. Она говорит, подождите, я ваш ответ понюхаю. Так, а ну, повторите ответ. Сейчас я понюхаю его.
Не-не-не, документы не обязательно. Такой, понюхаю. Все, давайте, хорошего пути, до свидания.
Я вижу у вас, я вижу у вас все нормально здесь.
Да-да-да.
Я чувствую все. А если, ну, я не знаю, а если санитайзером руки обработаешь перед этим? Ну, бывает, я часто это делаю.
Придется доказывать, что вот я тут руками, тут, руками. Запах издаю, да, ничем-то другим.
Понятно, очень увлекательно. Спасибо вам большое. Сегодня плюс, плюс 10, а то все-таки мы наживили тему. Сургут я вам дал, информацию по Сургуту, а сколько у нас сегодня будет, не знаю. Сейчас вернусь обязательно к вам, товарищи, вижу ваши звонки, 34-й, 75-й, я вижу. Я быстро, ладно, по погоде на эту неделю, все же понедельник. Сегодня плюс 15 максимально, а сейчас плюс 10 ощущается как плюс 7. Максимально плюс 15, потом дневная температура до воскресенья 20 сентября. 15, 18, 16, 18, 9, 13, 12. Ну скажите мне, откуда вот эти 9 взялись, непонятно. Между ними, они находятся между 18 и 13. 9 в пятницу. Ну что за притча? Ночные температуры сегодня 11, далее 8, 12, 8, 6, 8, 5. В воскресенье. Сегодня переменно облачно, возможны осадки, завтра и в среду возможны солнечные дни без осадков, потом четверг, пятница, суббота, воскресенье дожди. Расстраиваться не нужно, потому что синоптики дожди довольно условно предсказывают, то есть они либо будут, либо нет. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, Максим. Слушаю. Максим.
Вот по поводу человека, который выбирает это, ну, место, как говорится,
автомобиль.
Премиум-классом, да, там, Mercedes, Audi.
Да.
Я им хочу дать отдельный совет. Пусть он возьмет на день, на два машинку. Именно, ну, тот класс, который он хочет.
А где же он ее возьмет? В каршеринге?
Да, не, а зачем каршеринг? Я могу сказать, что премиум-класс, вот, по поводу вот Mercedes, там, Porsche, вот, они идут на это, можно с ними поговорить.
А, да, в смысле, может, это будет с дилером?
Да, да, может, это будет каких-то денег стоить. Но если будет он эту машину брать, они это либо списывают 100%, либо в счет, ну, это самое, будущего автомобиля включают. Вот, это во-первых. И он тогда действительно поймет, что ему ближе и что ему лучше. Вот, если ему нужна машина, как говорится, и семью немножко самому едет. Ну, моя точка зрения, это, конечно, Mercedes. Вот, я просто работаю персональщиком, вот. А по поводу, вот еще вы разговаривали, технологичность, не технологичность. Сейчас качество у всех упало. Я с машиной, вот, грубо говоря, до сих пор мучаюсь, которая стоила 13 миллионов, грубо говоря, 2 года назад. Угу. И если сказать, что на ней было поменено, когда мне, как, причем я это говорю иногда у официалов, мастерам, приемщиков, они это не верят, но когда они по вину все пробивают, они, у них волосы дыбом
стоят. А с чем? Это вы с С-классом мучитесь или с чем?
А?
Вы с С-классом мучитесь или с чем?
Mercedes Maybach S560.
Maybach.
Машина офигенная. За 7 тысяч замок крышки багажника, блок управления КПП, мотор за 5 миллионов поменяли на 7 тысячах. И это премиум класс. И еще вот такой нюанс. покупали в этом году Toyota, я еще у вас тогда звонил, спрашивал вообще, что это за машинка, Toyota CHR. Я не хочу нахваливать Toyota, я на ней не езжу. Но меня удивляет другой подход. Вот за три года, там, грубо говоря, два Мерседеса купили, вот. Никто из представительства Мерседеса не позвонил, не спросил, а как у вас там, а что, а это, да. А то. Ну, если бы мне позвонили, я бы, блин, такое бы высказал.
Вот потому и не, спасибо большое, вот потому и не звонят. А смысл вам звонить, чтобы вы потом им такое высказали? Нет, конечно. Поэтому звонят из всевозможных не ломающихся брендов. Hyundai, Geely, что там еще? Havail. АвтоВАЗ может перезванивать уже, Ниссан, не ломающиеся которые. В Ростове 15, но как-то не жарко, а днем обещают 30 градусов. Это пишет Сергей. Сергей, ну вы там держитесь. А что у нас еще? Самсон, Самсонов, вам тоже доброе утро. Вариант пилюли утренних, деревенский парень. Да, деревенский парень, спасибо большое. Рассмотрю, что за пилюли. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Владислав.
Владислав, да, и что у вас?
Роман, слушайте, ну вот инспектора стоят, но они же не сами там стоят, их же туда поставили.
Я не знаю, а мне, да мне все равно. Ну, стоят
да и стоят. Да нет, ну сами-то они, во-первых, не стоят, а, насколько я помню, на улице-то масочный режим-то отменили тоже. Ну, на улице-то можно не носить маску.
Да, конечно, с людьми постоянно в контакте общаюсь, они же останавливают. Ладно, если они стояли на улице, они же не стоят, они же носы свои в транспортные средства засовывают постоянно. Ну, я не знаю, он что он там, где он там... Не, а все равно не знаю. Смотрите, я читаю вам новость от 13 сентября. 13 сентября. Уже десятки тысяч пассажиров оштрафовали в общественном транспорте Москвы. Все они были без масок и перчаток. В метро работают 350 контролеров. Следят за соблюдением мер безопасности. Подробнее в сюжете телеканала, ну и так далее. Нет, это все понятно. Но только вы тогда либо стойте без масок, либо если вы ко мне в автомобиль, тогда в маске, пожалуйста. Не надо. Зачем? Ну вы же в автомобиль ко мне наклоняетесь. Дистанция между нами точно не полтора метра. Социальную дистанцию же не отменял никто, нет? Нет, не отменял? Нет, не отменял. И он прям пролезает ко мне в автомобиль, пытается проникнуть и понюхать, а заодно и подышать. Ладно бы он только на втягивание работал. На втягивание воздух. Но он не может долго только втягивать. Он втягивает, а потом выдает. И выдает тоже мне вот сюда. Мне-то оно зачем? И больше того, отвечая на ваше утверждение, что они там не сами стоят, потому что их там самих поставили, может быть, даже некий сверхразум определил им место, что вот здесь они должны стоять. Окей, хорошо. Но то, как они поступают с потоком транспортным, это же они определяют, правильно? Правильно. Там из трех полос три полосы. Раз, два, три. И автобусная большая, широкая. Остается маленькая часть жесткого отбойника в крайне левой полосе. Автомобили на парковке как угодно, но остановлены. И этот персонаж выпрыгивает из-под автомобилей уже припаркованных в крайне левый ряд, чтобы меня останавливать и всех остальных. Я кое-как стал, еще кто-то. То есть они создали хаос. Мы своими тачками создали хаос, опасную ситуацию для всех. А если действительно будет ехать неуравновешенный чувак? Ну, неуравновешенный. Не дай бог пьяный. Пьяный. Ну вот будет очень быстро ехать. Очень быстро и очень пьяный. Так он же всех нас соберет. Мы с живым щитом там стоим. Это правильно, спрашиваю я вас? Или мы должны на автобусную полосу заехать, потому что они нас там останавливают? В общем, все это выглядит чрезвычайно нелепо и коряво, я хочу вам сказать. Нелепо, коряво. И я оставляю за собой право, если они так коряво действуют, тоже исходить из своей говнистости. Ну, требовать маски, там, вот это все, держать полтора метра дистанцию. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Олег Зеленоград.
Да.
Ну, вот раз с этим все строго. Если выезжаешь на линию, то нет у тебя маски, забыл взять там, просто выдают там.
Да.
Ну, сразу премию лишают, так что мы все как этот.
Это автобусные перевозки, да. Правильно?
Да, и по поводу Mercedes BMW... Что брать? Мерседес, на самом деле, я тоже вот сейчас ходил в Сюрлю и в выходные смотрел. Очень много жалоб по поводу Мерседеса. Дорого, богато, но очень ломучие. Товарищ, у меня такой совет. Пусть смотрит на Genesis G90, G80, а за подсказку пусть мне купит Kia Optimum. И все будут в шоколаде.
И мне тоже. И мне.
Ну, и вам тоже, да.
Спасибо. Спасибо
большое. 90 очень, я вот смотрел на него, стоит там 6 миллионов. Блин, ну бомба. Особенно ну, диски.
С точки...
Такие диски что стоят?
Ой, колеса. За колеса я уже, если бы я мог продавать эти колеса, точнее, менять их на человеческие души, я уже, знаете, да, Чичиков бы обзавидовался. Я смотрю, сколько у меня душ было бы, чем настоящих, живых, не мертвых. Потому что столько людей готовы были души свои отдавать за эти колеса. Действительно, колеса очень крутые. Ну, что говорить? Понимаете, просто в этом сегменте, так уж повелось, что в этом сегменте, о котором вы сказали, где работает G90, там работают немножко иные законы. Автомобили оцениваются не только с точки зрения того, как, каковы они как технические устройства, каковы они как сочетание технических параметров, возможностей, там, материалов отделки, всего остального. Оценивается еще и статусность, имя, породистость бренда, его репутация, история, нарабатываемая десятилетиями. Вот некоторых позиций из всего перечисленного у Genesis пока нет в силу очевидных причин. Бренд чрезвычайно новый, поэтому у него, да, нет истории, у него нет традиций, у него нет вековой репутации, у него нет породы какой-то там, еще чего-то такого. Этого ничего нет. Поэтому вот, люди попадают в западню. Люди, которым нужно приобрести себе представительский седан. Они попадают в западню. Соответствовать определенным канонам этого сегмента, а значит покупать бренды. Или просто купить техническое устройство, за которое не нужно переплачивать. Не нужно переплачивать за бренд, не нужно переплачивать за силу бренда, за историю, за легенды какие-то связанные, за автоспортивные победы, которым 50 лет в обед, за вот это вот все. Не надо переплачивать, ты просто берешь и покупаешь техническое устройство. Но как это объяснить человеку, который вознамерился приобрести себе автомобиль, который должен подчеркнуть его статус? Хотя, как по мне, спросите меня, я вам скажу, что G90 подчеркнет статус любого человека просто своими габаритами, внешностью. Я уже не говорю о его комплектациях. Так, где у меня здесь наш... Вы неоднократно мне сказали про нашего Даниила, а про Даниила-то я и не могу найти. Честно, сейчас, секундочку. Лимузин, китайцы, генераль. Очень много новостей сейчас, много новостей. Нам предлагают послушать, как звучит двигатель V10 и все остальное, электрокар. Нет, или где это я видел новость? Откуда у нас Хэмилтон выпрыгнул в очередной раз, который подтвердил свой чемпионский статус и свои планы, и в этом году тоже стать чемпионом? Сейчас, секундочку. Я найду его. Вы думаете, я не найду? Я обязательно его найду. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы уже в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Роман, я вот на этой неделе осваивал каршеринг. Дочь меня курировала. Сам, в общем, водить начал.
Угу.
Вчера сел в Поло вечером.
А уже в новый или еще в предыдущий?
Роман, ну, каршеринговый, я не знаю, новый или старый.
Понял.
Значит, я вчера проехался вечером и тоже обратил внимание, что много машин на дорогах. Знаете, я думаю, что это, наверное, кончились сладкие летние времена, и люди перестали рисковать и стали вечером выезжать с дачи, поэтому такое повышенное, в общем-то, было количество машин.
Очень много, очень. Прям да, я был очень удивлен, и я немножко опаздывал, и поэтому, попадая раз за разом в места, где...
Я думаю, это сдача, народ.
Не должно было быть машины. Их там...
Перестали они оставаться на понедельник на ночь. Ну, Роман, да. А вы не можете мне подсказать одну вещь? Вот смотрите, у Пола есть, я вчера посмотрел на автомате нейтраль.
Да.
То есть, а вы не скажете, я могу на скорости этот нейтраль включить?
Можете, если нужно, конечно.
И она будет накатом ехать, да?
Будет накатом идти, да.
А тормоз будет в этот момент точно так же работать, да?
Работать будет как тормоз, конечно, да.
Допустим, у меня длинная горочка, и я хочу на нейтралочку перейти, я ставлю точно так же, выжимаю, а тормоз я жму, когда этот нейтрал включить
будет? Нет, вы просто кнопочку нажимаете. У некоторых моделей вообще, я вам скажу, даже без кнопочки вы просто рычаг, селектор двигаете в нейтраль, и он сам щелк и перепрыгивает в нейтраль.
То есть
даже ничего не нужно
на тормоз нажимать, да?
Не, вообще, в принципе, для того, чтобы перебросить нейтраль, не нужно вообще ничего нажимать. Вы просто рычаг этот переводите в нейтралку.
Кнопочку и в рычаг, и в нейтраль. Она идет как накатом, да?
Да. Вот я не помню, нужно ли вообще даже кнопку нажимать. По-моему, даже кнопку нажимать не нужно. Кнопка для того, чтобы у вас не, заднюю вы не могли на ходу включить. В нейтралку, это же как раз вот эта штука, когда ты делаешь полицейский разворот, там какие-то вещи, как раз вот это вот очень удобно, когда переброс в нейтраль идет, просто щелкаешь и все. По-моему, даже, попробуйте, но там на некоторых моделях даже кнопку не нужно нажимать, она сама просто нейтраль, драйв.
Так. То есть сломать не сломай ничего, да?
Нет. Вот чтобы обратно в драйв, по-моему, с нейтралки, тогда кнопку точно нужно нажимать.
Ну, там, наверное, притормозить надо будет, конечно.
Да и тормозить не надо. Нет,
тормозить не надо, да?
Да нет.
Кнопку просто нажимаешь, да, и
да. А в нейтраль, по-моему, перепрыгивает. Вот я сейчас уже не вспомню. Извините, а зачем вам такие делать фортели выбрасывать? Для чего?
Любопытство, честно.
В смысле, я вижу, вы же у нас подписаны как физик, и вам, безусловно, конечно...
Я вот и на каршеринг сел, мне интересно просто. Я вот сейчас хотел BMW 320 взять, у меня там есть, она высвечивается. Я вот хочу понять, 320-й BMW, она ничем не отличается там по этим, по рычагам?
От чего?
Ну, от, скажем, от Nissan Qashqai, от Volkswagen на то,
отличается на BMW электронный селектор уже, а у этих механический. То есть у рычага BMW нет связи, физической связи с коробкой никакой. Это уже джойстик.
Значит, интернет надо
спросить. Контроллер. Но и на этом контроллере нейтраль, по-моему, ровно так же просто включается на ходу. Вы также нейтралочку можете врубить. На этом джойстике. Вот, спасибо большое. Видите, человек науки. Вот человек науки. Все нужно эмпирическим путем. Попробуй, все нужно исследовать. Это потрясающе, конечно.
Моторы.
Вот я думаю, что специалисты нам здесь... Человек открыл для себя мир автомобилей с автоматом. Денис Амарок, а что вы смеетесь? Конечно, да. Конечно, да. Ну, а почему? Вот это... Вы думаете, что... Он точно физик? Он точно физик? Да, Сергей. Он точно физик? Да, не сомневайтесь. Убьет коробку? Нет, не убьет. Зачем? Зачем, Сержу, вы говорите неправду? Ну, чем вы можете убить коробку, если вы из драйва в нейтраль переводите автомобиль и идете накатом? Чем вы ее можете убить? Автоматическую коробку? Да нет, конечно. Так, про Даниила Квята. Вот вы опять здесь кто-то подтвердил, что надо бы сказать о победах. Ну, о каких победах сказать? Про Льюиса Хэмилтона я могу сказать. Британский пилот Мерседеса победил в гонке 9-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 Гран-при Тосканы. Все ближе и ближе день, когда Формула-1 приедет в Сочи. Я хочу напомнить вам, что вы должны озаботиться вопросом приобретения билетов, гостиниц и всего остального, потому что... это же важное событие, это же большое автоспортивное событие, и на фоне такого очевиднейшего отсутствия культурно-массовых мероприятий, к которым мы, в общем-то, привыкли, которые нас баловали год от года, их становилось все больше, сейчас, конечно, невозможность поучаствовать в подобных событиях для кого-то гнетущая. Для меня, мне наоборот, я очень люблю людей, их скопления и все остальное, поэтому, когда... При любом удобном случае я, конечно, изо всех сил не отправляюсь на такие вещи, и мне очень хорошо сейчас, когда этого ничего нет, это прям здорово. Но если вы испытываете тоску, то вам, конечно, нужно рвануть в Сочи. Во-первых, зацепить еще лето кусочек, окунуться в море, все вот это, послушать звук моторов, невероятно высокооборотистых, формульных и все такое. Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон победил в гонке 9-го этапа Гран-при Тосканы. Вторым финишировал его партнер по команде Вальтери Боттас. Неинтересная гонка, когда вот это происходит. Третьим финишировал таец Александр Албон из Red Bull, для которого подиум стал первым в карьере. Российский пилот Даниил Квят из Альфа Таури. Такая команда. В четвертый раз в сезоне финишировал в очковой зоне. Вот и хорошо. Завершив соревновательную программу на 7-й позиции. А стартовал с какой позиции? Дважды останавливалась гонка красными флагами. Из-за аварии финишировали только 12 пилотов. То есть наш 7-м из 12. Хэмилтон 190 очков. Боттас 135. Даниил Квят 10. Упрочил свою позицию на 14-й строчке рейтинга личного. Очень хорошо. Я, честно говоря, не очень понял, с чего это вы вдруг. А наш-то, наш-то чего? Наш, да, Данечка, наш. Вот. Не знаю. А как вернуться с нейтральной в драйв? Сержио, 22-й, вы, что вы мне, как будто бы, честное слово, я только и делаю то, что перехожу в движение на нейтраль, а потом обратно возвращаюсь. Я просто знаю, что это можно сделать легко. И как потом возвращаться, как потом возвращаться? Ровно так же, как вы попали в нейтралку. Вы возвращаете рычаг в драйв. И все. Просто так же, как вы его в нейтраль бросили, так же вы возвращаете его в драйв. Вот. А потом новости от каршеринга. Мы слышим, пишет Максим Поляков. Ну, нет, Максим. Одно с другое не связано. Совсем. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Да. Он по поводу Даниила Квята, он просто показал там лучшее время как-то. Сезона, что ли. Вот и все. Вот все, что мог он выиграть.
Я понял. Ну, ничего. Ну, хорошо, что так. Ну, в общем, ну, мы да, болеем. Да, мы всегда поддерживаем наших. Не-не, мы поддерживаем, безусловно. Это мы рады. Аплодисменты и все такое. Мы вообще присутствию там нашего человека мы рады. И Даня молодец, и очковая зона, и все остальное. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Еще раз, Роман. Опять
да.
Максим.
Максим.
В общем, по поводу эти нейтрали, драйва, да, вот эти вот. Так, а там, где механический селектор, вот без проблем, вот сейчас еду, включаю.
Вот,
туда, без проблем, без тормоза, без ничего.
И без кнопочки в драйв опять,
абсолютно.
Правильно?
Абсолютно. Я не встречал еще ни одной коробки, причем у меня были 90-го года машины, тоже переключается, все. Единственное, что все-таки те люди, которые занимаются ремонтом АКПП, они не рекомендуют это делать, раз, и многие его, когда ставят на паркинг постоянно на светофорах, говорят, тоже не очень хорошо. Более быстрее вырабатывается этот самый там клапан, который перепускной клапан. Вот. И так, а что еще ты хотел сказать?
А вот уже очень полезная информация. Что все, мы нормально. Спасибо большое. Захотите добавить? Добавьте. В Telegram-бот-мессенджер. Давненько что-то я не говорил. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас. Ваши сообщения, ваши фотографии, если и когда вы не стесняетесь показать что-то. Это говорит МСК-бот. Вы читаете нас, напомню, в радио говорит МСК. Это телеграм-канал. В телеграм-канале радио говорит МСК. Также в одно слово... Как слышится, так и пишется, ну и так далее. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Илья?
Ром, я хочу ответить, да, вернуться по поводу нейтрали, да, вот на светофоре.
Да.
Я слушатель сказал на паркинг. А мне вот, ребята, я сам на Субару езжу, да, они говорят, на светофоре ставь на нейтралку. Паркинг не нужен он тебе, на нейтралку. И как раз вот этот вот механизм, который там, они... То есть это как бы, как идет корзина, сцепление, как мне начали объяснять. Как, то есть постоянно по движениям ты эту... Она корзина крутит, когда на драйве стоит. Короче, это плохо.
В общем вот. И целом вот это, мы...
Когда стоишь на светофоре,
да.
Они говорят, на нейтралку поставил, все, стоишь, у тебя идет разъединение, и механизм не стирается. То есть дольше у тебя коробка проработает.
Класс.
Ну и все вот составляющие агрегат.
Класс. Мы сейчас, спасибо большое, мы сейчас вышли прям вот к идеальному голосованию. Идеальное голосование о типа характера. Обожаю такие человекоисследовательские голосования, когда мы исследуем не механизмы, когда мы не машины сталкиваем, а мы исследуем сами себя. Узнайте себя в этом голосовании, определите себя в этом голосовании и укажите, что вот это я и есть. Вот сейчас вы описали мое поведение. Вы на светофоре, ну, где-нибудь в продолжительном стоянии, я далек от мысли, что вы это делаете просто в пробке, когда там, вдруг движение тянулось, остановилось. Потянулось, остановилось. А может и так, ну, в общем, неважно. Когда вы находитесь в режиме ожидания за рулем автомобиля, на светофоре ли, в пробке ли, вы переводите селектор передачи, выбора передачи, в нейтраль. Нейтраль. 134-21-35. 134-21-35. Вы в этой же ситуации переводите селектор коробки передач в положение паркинг. Паркинг. Вы вообще паркуете как бы коробку. Припарковали. Это, дескать, вообще не должно никак ее нагружать. Вы в паркинг переводите селектор. 134-21-36. 134-21-36. Вы откровенно не понимаете, нафига эти танцы с бубнами. Поэтому вы просто держите ногу на педали тормоза, или же у вас активирована система auto-hold, то есть удержание. Когда после полной остановки автомобиля вы убираете ногу с педали тормоза, и автомобиль как бы сам стоит на парковочном тормозе, и вы не трогаете селектор никогда в жизни. Он в драйве так и продолжает стоять. Потом зеленый, вы нажимаете на педаль газа, и спокойненько автомобиль продолжает движение. Вы ничего не делаете. Просто жмете ногой на тормоз, или сам автомобиль себя удерживает, но селектор вы не трогаете, он у вас в драйве остается. Остается в драйве 134-21... Правильно сказал? 134-21-37, наконец. 134-21-37. Ах ты, боже ты мой, мама дорогая. У нас здесь... Вы не, вот так вот и узнаешь, что рядом с тобой люди какие-то невероятные. У кого жабры растут на животе, кто может огнем плеваться. А ты и не знал этого. Удивительные люди рядом. Вы не представляете, какое количество реально занимается тем, что в нейтраль переводит. Кто в паркинг ставит. Ой, это очень интересно. Давайте еще раз. 134-21-35. Это человекоисследовательское. Нас-исследовательское голосование. 134-21-35. Когда вы стоите в пробке или на светофоре, вы коробочку в нейтраль переводите. 134-21-35. Нет, наоборот, в паркинг. Сразу плевать на нейтраль, сразу в паркинг. 134-21-36. 134-21-36. Нет, вы не исполняете никаких балетных па, вы просто держите педаль тормоза и все, ничего не делаете. Или у вас система удержания, автохолд есть. Ну, одним словом, коробочка у вас в драйве остается. 134-21-37, тогда 134-21-37, 134-21-37, раз, 134-21-37, два, 134-21-37, три. Все, я остановил голосование. Извините, я вижу, что вы прям пакетами приходите сюда, чтобы проголосовать, но не могу уже 7 утра, а перебрасывать через паузу не хочу это голосование. И вот его итоги. Значит, в нейтраль, внимание, 15%. 15% переводит селектор в нейтральное положение при любой остановке. 14% вообще паркуют автомобиль сразу в паркинг. Скажите, а парковочный тормоз вы активируете при этом? В паркинг и ручник. Нужно так взять. 14%. Извините, я не глумлюсь, это просто такой сарказм неумный. И, наконец, я узнал себя в этом голосовании. Вот он, вот этот мой вариант. Нет, я с бубном никаких танцев не исполняю. В конце концов, это просто механизм. Вот еще, чтобы этот механизм превалировал над моим человеческим началом. Чтобы он мне рассказывал, что я должен ему что-то сделать. Стой, гад, как стоишь! Надо чуть-чуть проехать 2 метра вперед. Так я просто педаль тормоза чуть-чуть приотпущу и протянусь вперед и опять нажму. Надо еще проехать 2 метра, я еще приотпущу, еще протянусь. А вам постоянно щелкать коробкой нужно. Если любите дергать рукой, тогда покупайте на механике. Зачем же вы автоматы берете, ей-богу. 71% нормальных людей. Нет, остальные тоже нормальные. Но мы... Вы просто нормальные. А мы нормальные-нормальные.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Ну, честно говоря, колбасит его не по-детски. 610 тысяч показывает счетчик. А может, он так и есть? Может, действительно уже 610 тысяч нас с вами здесь собралось? И, в общем-то, это и есть наша объективная реальность? Я не хочу в это верить. Секундочку, я посмотрю на Яндекс. Скорость движения в центр 41, из центра 50 км в час. Здесь все стабильно. А вот с количеством автомобилей какая-то ерунда происходит, поэтому я просто буду читать ваши сообщения, в том числе и о движении, и буду обращать внимание на происходящее на карте. Значит, карта показывает что? Карта показывает, что самое тяжелое место сейчас это юго-восток. Юго-восток, въезд через вот эти потрясающие островцы, через Октябрьский, там все коллапсирует. Там, ну, честно говоря, все уже близится к сингулярности. Все, капец. Потому что черное, в Октябрьском черное, все начинается от островцов, и черненькое стоит до развилки вот этого Рязанского, на Рязанского шоссе. Потом Рязанское более-менее как-то через Жилино там черное стоит, а дальше едет, а на Рязанское все равно стоит потом до Москвы. Но зато потом на Октябрьском проспекте, вот это Рязанское шоссе, уже внутри Люберец, дорожно-транспортные происшествия, и там все равно вы не пройдете. Вы не пройдете. Ты не пройдешь, как говорил Гэндальф. Вот вы не пройдете там. Нет, это дурное направление какое-то. И потом Волгоградка, кстати, от МКАД до Третьего кольца вся очень плохая, красно-желто-черная. А еще у МКАД прямо дорожно-транспортный проезд. У Третьего кольца, извините. Еще у Третьего кольца на Волгоградке ДТП. Держит движение. Рязанский проспект, та же история на, вот перед эстакадой над железной дорогой, где метро Стахановская, там у вас ДТП. Тоже что-то вы не поделили. Ну, так бывает. Въезд по Каширке ДТП раз. Въезд по Симферопольскому шоссе, Варшавка и Симферополька уже прямо перед Москвой, где все это сливается в одну развязку, там тоже ДТП 2. Потом авария еще на Новой Риге, не доезжая до Москвы. Потом Щелковское шоссе где-то в районе Яузы. На самой Яузе даже. Яуза на набережной ДТП. Из-за этого с Преображенской улицы очень сложно съехать на набережную. И все, и кранты. Можно совет? Не съезжайте. Но если сложно, не съезжайте. Дальше, можно же дальше проехать. Дальше, буквально совсем чуть-чуть. И через первую... Какую? Первая... Боевская? Наверное. Ну, в общем, через какую-то улицу снова выехать на набережную. Но это просто. Зачем вы там толкаетесь все в одно место? С другой стороны, толкаетесь. А Ярославка тоже плохо. Ну, в общем, честно вам скажу, 2 балла. Но такие напряженные 2 балла этим понедельничным утром. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да, говорите, вы
доброе
в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Олег Француз беспокоит.
Олег.
На Дмитровке в районе Шолохова стоит еще. Ну, стандартная, в принципе, для этого времени. А по поводу Audi E или BMW,
да.
Все-таки, наверное, универсал Audi, которая 20 лет ограниченная серия пришла. Все-таки там зачетный
мобильщик,
универсальчик.
Сколько же вы денег на него отстегнете, на эту серию? Это же, позвольте, а там не РС-ки разве пришли? Нет, это просто аванты обычные.
Нет, нет, Audi Allroad.
Allroad.
Как раз вот они, Allroad.
Я понял.
Там идет в районе 5,6, 5,8.
Ну, в смысле... Я могу только разделить с вами вашу радость, как, если и когда вы станете обладателем этого автомобиля. Это во-первых. А во-вторых, скажите, а что же вам тогда не подумать про V90 Cross Country, к примеру? Ну уж если берете универсал, почему не взять универсал, который действительно будет повышенной проходимостью?
Он совсем длинная колбаса. Этот более гражданский.
В этом смысле? В смысле,
ну, то... Да, ездить, в принципе, больше, скажем так, наверное, 50% по асфальту,
50%
по асфальту, еще 15% по полю.
Ну, если поле не вспаханное и не вот это вот все, тогда, в общем-то, вроде бы... Но у Volvo, конечно, подкупает начинка, у Volvo подкупает клиренс нормальный, салон очень, очень просторный. Я вам больше скажу, ну, V90 Audi, попросторнее да. сзади будет, чем в А6. Попросторнее будет, там все равно.
Два ребенка, я думаю, на сиденьях там вместе.
А что заставляет вас выбирать между все равно легковыми автомобилями? Потому что столько денег вы могли бы себе взять роскошный Туарег просто вот в максимальной комплектации.
Внедорожники, либо минивэн, потому что плюс-минус третий где-то на перспективе может быть скоро. Поэтому минивэн, либо вот универсал.
Я понял. Тогда я вас поддерживаю в А6, а дальше уже по мере поступления необходимости новых будем придумывать что-то другое.
Менее ломучие, в принципе, вот узнавали, но реально менее ломучие, чем Мерседеса.
Слушайте, ну, конечно, правильно обслуживай его, не давай ему запредельно под хвост, и он прослужит тебе столько, сколько захочешь. Ну, я имею в виду, если обслуживать правильно. Спасибо вам большое. Все, я тогда не буду возвращаться к этой теме, в краш-тесте выбирать. Если мы уже все равно все с вами выбрали, ну так что к этому возвращаться, правильно? Наш там-там деревенский созывает вас на общий сбор. Ребятушки, Лев Узунков, доброе утро. Галина, Владислав Эдуардович и Самсон Самсонов с нами. Ренат Бухаров, доброе утро. Александр и Сергей Волк, Юрий Мороз, Михаил Сергеевич. Здравствуйте, приветствую вас. Адик, Алексей Смирнов, еще Игорь М. Таргалак, Фандорин Седой, Денис Морок, Алексей, Ник, Серпуховчанин, Павел Касин и Александра. Ох, лучшие люди у нас здесь планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, да. Знаете, мы с вами живем вот в этом во всем. В конце СВХ на Дмитровке нюхачи, кстати, пишет Евгений. Мы живем с вами во всем вот в этом, в наших интернетах, в автомобилях, которые нам разве что только этот не делают. Как его? Ой, а борщ. Борщ, разве только что борщ нам не делают. Умные дома, которые все это встречают. Холодильники, которые заказывают нам еду. Все вот это. Поезда спутников летают над планетой. А Илон Маск все думает про Марс и уже отправить туда что-нибудь. В общем, цивилизация раскручивается просто невероятно. Коронавирус здесь у нас, вот это все. То есть живет жизнь в этом муравейнике, постоянная какая-то активность. И мы принимаем наш мир таким, вот таким. Мы принимаем этот мир и думаем, что вот это, собственно говоря, и есть наш мир. Хотите, я немножко сейчас пошатну вот это нашего... Вот это вот все. В лесах Амазонии погиб 56-летний Риэли Францискато, ведущий бразильский специалист по неконтактным племенам. Он был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии, почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона. Инцидент произошел в минувшую среду, на минувшей неделе. Это британская телерадиокомпания BBC сообщает. Исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного племени, которое не вступает в контакт с внешним миром. В ответ полетели стрелы. Одна стрела прямо в сердце. Хлобысь. Франциско все же успел сделать, только выдернуть ее. Сделал несколько шагов, упал. Полицейские укрылись за автомобилем, за своим. А потом в больницу, но он умер. Племя, ребятушки, на этой планете есть люди, которые с луками охотятся на людей, считая их пришельцами какими-то, и ведут вот этот вот образ жизни неконтактный. А? А вы говорите, ваш роутер вместо запланированных 150 мегабит в секунду выдает всего лишь 60. И недовольны жизнью. Нет, если бы не полицейские, которые его тело утащили, они бы его, вероятнее всего, съели бы, конечно. Ну а зачем убивать существо какое-то, чтобы потом не есть его? Они же не варвары, в конце концов, правильно? ладно, ну что, в самом деле такие серьезные? Нет, это всего лишь было музыкальное сопровождение новости про несчастного защитника. Это вот вы понимаете, ирония-то в чем еще? Он всю жизнь, всю свою жизнь этот товарищ посвятил защите этих неконтактных племен, а эти мерзавцы взяли и замочили его стрелой прямо в сердце. Ужас какой. Это просто невероятное что-то. А еще один красивый персонаж. Его зовут Джон Пеннингтон. Почти как Паддингтон, но только он не медведь. Он из города Уолтон, американского штата Кентукки, возвращался домой из Аляски через Канаду. Не секундочку. Это к вопросу, что вы сейчас по М-11 ерзаете со скоростью 250, думая, что там нет камер. А потом, когда они появятся, вы все равно будете думать, что там нет камер. Правильно? Правильно. Ну вот вам, пожалуйста, смотрите, история господина из Кентукки. Туки. Канада закрыла границу США из-за пандемии коронавируса 21 марта. Американцы могут въехать в Канаду только в том случае, если они собираются на Аляску или возвращаются обратно, при этом обязаны выбирать кратчайший маршрут между Аляской и другими штатами. Также им запрещено посещать под угрозой огромных штрафов национальные парки, места отдыха и туристические достопримечательности. Но господин Пеннингтон, возвращаясь из Аляски в Кентукки, проигнорировал все возможные правила карантина. Решил не упускать возможность, заглянул в национальный парк Банф на юге канадских скалистых гор. Полиция остановила его, отправила делать тест на коронавирус в местную больницу. Оштрафовали на $910. Выписали предписание покинуть страну. Но он поехал дальше смотреть достопримечательности. В итоге американец нарушил карантин в Канаде, внимание, на $569 000. $569 000. Сейчас я нашим нарушителям. Я хочу, чтобы... Что такое? Что здесь смешного, я не понимаю? Человек, жизнь под откос пошла. А он смеется. Тоже мне. Всего-то 42 миллиона 675 рублей. 42 миллиона 675 рублей. Нарушил карантинный режим в Канаде, товарищ. Да, а теперь ему еще и 6 месяцев тюрьмы грозит за это, за все. Тест на эпоху вашего рождения, на год вашего выпуска. Есть тот среди нас, кто абсолютно железобетонно вдруг начинает действовать такие, с одной стороны, внешне спонтанные, но с другой стороны, совершенно понятные ему действия пальцами. Под вот это вот все. И совершенно точно понимает, что здесь происходит в эфире. Должны ли мы пропускать автомобили с мигалками на черных номерах? Вы не номера смотрите. Что смешного, я не понимаю. А цвет мигалки? Синюю должны. А номер — это уже такая условность. У него вообще номеров может не быть. Если мигалка синяя, то, в общем, да. Хорошо. По холочке, по загривку поглаживает по-нашему. ностальгическому загривочку Mortal Kombat пришелся здесь, правда? 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Ох, по 495-му коду сюда вы дозваниваетесь. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, где вы читаете наши новости. Говорит МСК-бот. Здесь телеграм-бот-мессенджер, в котором я читаю вас. И, наконец, 925-888-94-8. На всякий случай, а случаи бывают разными, товарищ из Кентукки это доказал, на 42 миллиона заработав штрафов по пути домой из Аляски. В общем, на всякий случай, пусть вам пригодится еще и наш смс-портал. 925-888-894-8.
Моторы.
Обалденский Минтранс, я вам скажу. Это запредельные люди, масштабы фантазии, масштабы и горизонты планирования потрясают. Все равно, что как будто бы китайцы захватили Минтранс. В хорошем смысле слова. Нет, серьезно, сейчас никто не должен... Нет, вы не понимаете, сэр, вы не понимаете. Вы не должны обижаться. Это, наоборот, похвала, потому что... Похлава, как правильно? Похлава, В общем, вы не должны обижаться, потому что, наоборот, я похлавил вас сейчас. Потому что Китай славится, помимо всего прочего, еще тем, что горизонты планирования исчисляются там десятилетиями, иногда и столетиями. Я не удивлюсь, если сейчас, открыв архивы, мы узнаем, что в 1840-м Китай планировал вот этот TikTok, выпускать айфоны и все остальное, экспансию на рынок электромобилей и все остальное. Еще в 17 веке это уже было запланировано. Ничего удивительного в этом не будет. Поэтому, когда мы говорим, что... Вы ментально как будто бы китайцы. Это очень хорошо, наоборот. Потому что горизонт планирования, наконец, у нас, когда мы, в общем-то, смутно себе представляем, что будет грядущей зимой, горизонт планирования до 35-го года, он впечатляет. Правда, впечатляет. Сейчас у нас 20-й, а у Минтранса горизонт планирования 35-й. Это, в общем-то, да. Так вот, Минтранс предложил сделать дороги платными. А транспорт, наоборот, бесплатным. И тут я подумал, о, наконец-то я себе... Сначала я возьму себе бесплатно Туарег, потом я, наверное, бесплатно возьму себе еще что-то, а к тому времени-то уже и электромобили у нас будет, но возьму что-то себе бесплатно. Но о чем идет речь? Тут же нужно понимать, какой транспорт, и что бесплатно, и все остальное. Мы с этим, с этой... Инновации Минтранса, забирай выше, Минтранса, как бы ушли в выходные, и многие тогда из нас даже как-то эту тему пропустили мимо ушей. Я предлагаю к ней вернуться сейчас, потому что, во-первых, она классная со всех сторон. Во-первых, потрясает горизонт событий, горизонт планирования. Во-вторых, потрясает смелость самой идеи. В-третьих, вообще хотелось бы понять везде и каждый раз, когда ты видишь слово «бесплатно», нужно разобраться сначала. Что значит так? Хорошо, бесплатно. А где я вам почку передаю? Вон где? В каком пункте здесь указано, что в итоге вы забираете почку мою или ребенка в армию на 25 лет? К 35-му году в России могут вести бесплатный проезд в общественном транспорте. В общественном транспорте. Ну, уже хорошо, что все-таки в планы Минтранса входит... Все-таки сохранить общественный транспорт к 35-му году. Это очень хорошо. В общественном транспорте. Однако, взамен большинство дорог общего пользования станут платными. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте транспортной стратегии, с которым удалось ознакомиться РБК. Секундочку, я хочу понять. То есть, значит, бесплатным сделают проезд... Для тех, у кого нет автомобилей, и они все равно не пользуются дорогами, им проезд сделают бесплатным. А для тех, кто пользуется дорогами и так выплачивает транспортный налог, акциз в бензине и вот это все, для них все остальные дороги, которые сейчас просто дороги, станут платными. То есть как бы, не знаю, пока что мне стало тревожно. Давайте разберемся. Документ предполагает введение механизма «пользователь платит». Механизм такой должен вестись. Пользователь платит для российских дорог. Согласно плану, с 25 года начнут взимать плату за проезд по региональным дорогам. А к 35-му за проезд по городским и федеральным трассам со всех категорий пользователей. При этом не уточняется, будет ли платным проезд на личном транспорте по всем дорогам. Это странно. Но вот эта фраза сейчас лишена смысла. Потому что предложение перед... Кто это писал? Мария писал. Ну, Мария, простите. Лишена смысла. Потому что я читаю. Плату взимать за проезд по региональным, а к 35-му за проезд по городским федеральным трассам со всех категорий пользователей. И дальше. Не уточняется, будет ли платным проезд на личном транспорте. Так со всех категорий или не уточняется? Вы скажете, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Что-то одно нужно сделать. Механизм «пользователь платит» позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование. Он также станет стимулом для использования и развития общественного транспорта, который станет бесплатным и будет побуждать автомобилистов пересаживаться на велосипеды и самокаты. И самокаты. Извините, а до какой стране идет речь? Это Минтранс какой страны? Какой страны? Таити или какой страны это Минтранс? Бангладеш, может быть, или это штат Техас, может быть, говорит это. Нет, это мы должны будем пересесть сейчас на велосипеды и самокаты. Мы сейчас, вот через пару месяцев, то есть когда сейчас уже плюс 6 по ночам, мы должны пересесть на велосипеды и самокаты. Хорошо. А кто не пересел и не околел, тот сам виноват. На сегодняшний день общественный транспорт менее популярен у россиян, чем личный, отмечает Минтранс. Можно тогда незримо как будто бы я буду воображать, что в этом пустом кресле, которых у нас здесь много, здесь могли бы сидеть разные ведомства. Вот здесь Министерство обороны, вот здесь, к примеру, Министерство энергетики, а вот тут Минтранс сидит. Минтранс, можно я спрошу? Минтранс, незримо. Минтранс, скажи, пожалуйста, ничего, что я на «ты». Скажи, пожалуйста, Минтранс, а есть хотя бы еще одна страна в мире, где по-другому? Еще одна хотя бы страна в мире есть, где общественным транспортом пользуется больше людей, чем личным, персональным? Ну, одна. Ну, что? Молчит Минтранс. Ладно, окей. А, в смысле, что мы... Понятно, спасибо. Я сразу просто не докумекал. То есть мы можем стать первыми здесь, правильно? Как бы перехватив обратно лидерство у загнивающих американцев, что они в последнее время везде первыми пытаются быть. Как страну какую-нибудь захватить, они первые. Как в космос полететь на чем-то инновационном, первые. Мы тоже должны быть первыми. Мы должны стать первой страной, где общественный транспорт станет. Конечно, безусловно, учитывая наши территории, учитывая покрытие наших территорий дорогами и всем остальным, да, конечно, это вот очень правильная и здравая мысль. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Роман. Ну, что я могу сказать, руки бы оторвать по самые ноги бы?
Нет, это самое простое, но мы не будем этого делать, мы должны найти рациональное зерно. В этом я настаиваю, мы должны быть людьми критическими, и, ну, в смысле,
ну, аналитическими. Ничего рационального в плане того, что содержание дорог мы уже дважды платим. Как мы помним, ввели акциз.
Да, я с этого начал. Транспортный налог и акциз.
Продолжает есть и быть.
Да, а еще нужно сказать, всякие эти утилизационные сборы на автомобили, а еще пошлины ввозные на автомобили, ну, в общем, плат там у нас, а еще ОСАГО, ну, и так далее. То есть там, ну,
самое интересное в этой ситуации, то, что так как они пытаются сократить количество личного транспорта и пересадить всех на общественный и за счет личного транспорта сделать платным. Но, ребята, а когда мы пересядем, кто будет оплачивать общественный транспорт? Ну вот когда такой вид, как личный транспорт, станет единичным достаточно, потому что это будет дорого.
Бородатые!
Бородатые!
Нужно налог на бороду ввести тогда, пошлину.
Мы пытаемся сократить тех, кто платит.
Бородатые.
То есть убивать свою руку, которая на
вход. Я не знаю. Не, ну тут расчет на то, что мы все равно никогда не откажемся от личного транспорта. Мы же сами пошагово, раз за разом доказываем, что мы все равно не откажемся от личного транспорта. Я же помню, что мы с вами, может, лет 8 назад или 9 лет назад... Тогда, когда еще на 1000 рублей я заливал 35 литров 95-го на 1000, я заливал 35 или чуть около 40, там, или что-то такое. Ну, то есть каждый раз заливая на 1000, я получал купончик, что там у них от 30 литров, у них какие-то бонусные. Я так и не понял, что у них бонусные. Но какие-то на заправках были такие штуки. Уже тогда я спрашивал вас про пороговое значение стоимости топлива, после которого вы, ну, начнете отказываться, пересматривать свое автовладение. Вы будете отказываться, вы будете пересаживаться на самокаты, опять же, на роликовые коньки, на беговелы, на общественный транспорт, не исключено. И вы сказали, что вот да, 50 рублей, это прям вот порог, и там чуть ли не половина готова была отказаться от транспорта, если 50 рублей будет цена литра бензина. Ну вот 50 рублей, ну там 49 с какими-то копейками. Ничего, отказались, что ли вы? Вы сократили что-то? Нет, вы решили, что папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, это значит, что ты будешь меньше есть. Вот что вы решили. Вы решили сократить что-то другое, но точно не автовладение свое, правильно? Правильно. Но вы раз за разом, мы, конечно же, я с вами, мы доказываем, что нам плевать на вот это все, от автомобиля мы откажемся в последнюю очередь. Ну, где-то примерно на уровне той самой почки. Вот тогда, когда мы уже будем готовы отказаться от почки, тогда же и от автомобиля. Именно в такой последовательности. Сначала от почки, потом от автомобиля.
Моторы. Моторы.
Ой, как-то прям вот, да. Это «Моторы», мы продолжаем. 7373-7373-948. Это телефон прямого эфира. 7373-948. Я хочу, все равно я хочу, чтобы мы заходили со стороны чего-то рационального при обсуждении этой, безусловно, важной, концептуально важной инициативы от Минтранса. Давайте зайдем сейчас вот с интеллектуальным чем-то, с анализом с каким-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Начинать надо с того, что хотя бы сделать, чтобы автобусы, эти троллейбусы или что там еще ходило каждые, не знаю, там 3-5 минут, чтобы мне не ждать было по полчаса, чтобы я туда мог зайти как человек, а не вдавливаться и этому. Но еще только вдавливателей, как в Японии, не хватает. И сделать нормальную сетку, чтобы можно было на этом одном маршруте доехать мне практически туда, куда мне нужно, а не сделать 10 пересадок, чтобы попасть в соседний район. Вот тогда я еще согласен пересаживаться на общественный транспорт. Пока я альтернатив не вижу, хоть он бесплатный будет.
Но к 35-му-то, может быть, так и будет?
Я не думаю. Я думаю, что вот будет все то же самое, только денег будут брать с автомобилистов.
Денег с автомобилистов. Я сейчас посмотрю. Значит, хотите список стран по автомобилизации? Данный список отражает уровень автомобилизации населения стран мира, то есть показывает количество автомобилей в стране, приходящихся на 1000 человек. Ну, то есть здесь нужно понимать, что речь идет о... Да вы понимаете, о чем идет речь. Автомобилизация. То есть когда нам Министерство транспорта... Транспорта! Транспорта! Все равно, что лучший друг тебе взял... И кинжал в спину вонзил. То есть, казалось бы, мы, у нас транспорт, вы министерство, и тоже транспорта. Так почему бы нам на этом основании того сегодня найти общий язык? А они такие, хрясь, кинжал под лопатку сзади. Говорят, вот тебе все платные будут дороги, потому что никаких дорог не хватит на такое количество автомобилей. Как бы вслед за мэром Москвы, говорит Минтранс. Но если Сергей Семенович утверждает, основываясь на своей какой-то внутренней статистике, вот это утверждение, и она более-менее похожа на правду, потому что мы передвигаемся по нашим дорогам, мы видим, ну, по Москве, мы видим плотность потока сейчас, мы видим, да, его, то когда мы говорим о всей стране, а это федеральная инициатива, то здесь хочется спросить, а что у нас и везде тоже на такое количество автомобилей не хватит никаких дорог. То есть это проблема общая у нас. Давайте же ознакомимся с этим списком, который отражает уровень автомобилизации населения. Здесь, конечно, могут быть свои такие аспекты, особенности при таком подсчете. То есть какая-нибудь совсем малюсенькая страна, где совсем мало-мало людей, но при этом машины много-много, она может занимать лидирующее положение. Так и получается, потому что на первом месте Сан-Марино. Сан-Марино. А потом Монако. Монако. Но здесь Монако, кстати говоря, веришь. Веришь, потому что микроскопическое княжество. Дорог нет в принципе, ну, каких-то магистралей, потому что это все на горе. Есть гора, и на горе стоит княжество. Вот, то есть дороги — это сплошные тоннели, и Монте-Карло, которое, в общем-то, и есть княжество, это тоже все такие серпантинчики, узенькие, все, ни парковочных мест, ничего нет. То есть там веришь, что там действительно, ну, на микроскопическое количество населения автомобилей много, а именно 899 на 1000 человек. На 1000 человек. В Сан-Марино, кстати, ситуация какая-то запредельная. На 1000 человек приходится 1263 автомобиля. Звучит странно, но факт. Дальше. Страны, автомобилизированные, рейтинг. Следующий. Можно я тогда буду просто читать название? США. 797 автомобилей на 1000 человек. В США, кстати, если у тебя нет автомобиля, то ты, в общем-то, ты странный человек, ты должен либо жить в каком-то мегаполисе и перемещаться с 37-й на 52-ю на самокате, на велике или на метро, там, или пешком даже пройтись, может быть. А если ты живешь не в мегаполисе, если ты живешь не на Манхэттене, а в настоящей Америке, которая по-прежнему со времен Ильфа и Петрова одноэтажная, то без автомобиля тебя как бы и нет. Ты вроде бы и не человек даже без автомобиля. В этой стране 797 автомобилей на 1000 человек. Ну, а дальше-то, конечно, Россия, матушка, где, конечно, автомобилей столько же, на них никаких дорог не хватит. А, нет, дальше Лихтенштейн. Там 773 автомобиля на 1000. Ну, уж тут-то, наверное, Россия на пятой позиции мы. Нет, потом Исландия идет. Ладно, Исландия, где на весь остров три дороги, но вообще-то четыре. Одна как бы идет окружная вокруг острова, и еще три пересекают его с севера на юг, две из которых закрыты на зиму, остается только одна, и та тоже закрывается, когда много снега. Ее могут специально почистить там, а ну иногда и не чистят. Вот такая страна, где, в общем, да, Рейкьявик и еще два города, названия которых никто не знает, вот столько там. Пятое место по автомобилизации. Там нормально, как бы, с дорогами. Окей. Ну, сейчас-то Россия, наверное, будет? Нет, потом Австралия идет. 717 автомобилей. Елки. Ну, после Австралии это мы. Ну, АР, правильно, алфавит, я правильно понял? Нет, Новая Зеландия после Австралии. Потом, ладно, не буду вас мучить. Гуам, Люксембург, Италия, Канада, Мальта, Финляндия, Кипр, Япония, Польша, Германия, Австрия, Швейцария, Эстония, Катар, Словения, Бруней, Бахрейн, Кувейт, Норвегия, Бельгия, Чехия, Испания, Нидерланды, Греция, Франция, Швеция, Португалия, Великобритания, Республика Корея, Латвия, Венгрия, Саудовская Аравия, Малайзия, Белоруссия, Китайская Республика, Объединенные Арабские Эмираты и на 54-й позиции, наконец, Россия. 54-я позиция. Хорошо, мы смогли Черногорию обогнать в этой гонке за автомобилизацию. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Игорь Красногорск.
Игорь.
Ну, смотрите, по поводу инициативы, да, все, что...
Ну да, сегодня. Да, у нас просто столько автомобилей, что никаких дорог не хватит.
Ну, них. Смотрите, конечно же, нам с Москвы здесь все видно по-другому, иначе, как на всю страну, там совсем другая ситуация. Я просто к чему говорю, что это огромный рынок автомобилей, куда это все денется, когда ведут запрет, да, первое. Второе, это как бы золотая корова, можно с автомобилистов сколько угодно налогов, сами до этого говорили, да, там, напридумывать и потихоньку доить, чем сразу эту корову убить и съесть. Дальше, потом, а куда делось лобби? У нас ведь где крупный бизнес, там, соответственно, какие бы шикарные инициативы у нас там не выдумывались, сразу находятся люди, которые встают и начинают потихоньку противоположный лагерь подначивать.
Ну да.
Чтобы эту инициативу не вводить. Поэтому, мне кажется, это так и останется инициативой, но все равно, что... Ну...
Вы понимаете... Вы понимаете, в чем дело? Я понимаю, но... А сколько-то тачек у нас на 1000? Извините, оставил вас в неведении. Да, я сам такой не люблю. 309. У нас 309 автомобилей на 1000 человек. Ну, правда, это данные 2018 года, но с тех пор эта цифра могла только уменьшиться, не увеличиться, потому что нельзя упрекнуть российский автомобильный рынок в тотальном росте в каком-то. Нет, тут скорее стагнация какая-то идет. Мы опережаем такие замечательные места, как Суринам, Босния и Герцеговина, Антигуа и Барбуда, Оман, Киргизия, Северная Македония, Ямайка, Тонга, Уругвай. Они все остались позади, далеко позади. Да, а у нас 309 автомобилей на 1000 населения. Так что вот, коммерческий транспорт будет все оплачивать, плюс монополия на рекламу в транспорте. Маугли, вероятно. Вот, Маугли. Может быть. Я напомню, мы обсуждаем инициативу Минтранса по введению тотальной оплаты абсолютно всех дорог для абсолютно всех категорий автовладельцев на территории Российской Федерации. Тотально абсолютно всех. А за это общественный транспорт станет бесплатным. Общественный транспорт станет бесплатным. Вот. А вообще все это должно скукожиться. То есть все представительства, все предприятия автомобильные должны, по идее, ну спроса-то не будет, мы же все пересядем в общественный транспорт, должны свернуть свои производства здесь. А мы, наоборот, должны сказать, что вас тут не стояло вообще всем заводы, все, которые понастраивали. Здесь будет происходить вот это, как это называется, когда сначала танки штампуешь, а потом кастрюли. Вот это будет происходить, вот это будет здесь. Мы им скажем, ну все, штампуйте теперь сковородки. Что вы здесь делали? Вы здесь Тойоты делали? Нет, все, сковородки теперь давайте, сковородки. Нам нужны сковородки теперь. А вы что? А вы кастрюли, чайники давайте штампуйте теперь. Вот назовем. Мерседес, прекрасно. Мерседес, замечательные чайники у вас могут получиться. Volkswagen уже давно готов выпускать сосиски. Вы знаете, самое массовое производство у Volkswagen получается именно сосисок, не автомобилей. Они делают фирменные сосиски. Это уже давно и больше всего... Конверсия. Вот. И больше всего Volkswagen уже сегодня делает сосисок, а вовсе не автомобилей. Поэтому, ну что ж, вот, пожалуйста, начинайте у нас производство сосисок. Заводы у вас есть, Нижний, Калуга. Все, вот и сосисочки, давайте мы сосиски любим. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Андрей.
Андрей, да.
Мне кажется, тут ключевое как раз кроется в самом вопросе, что будут сборы брать с 25-го года, а может быть, с 35-го сделают бесплатно. Вот, может, здесь вот кроется.
А, в смысле, что за 10 лет можно,
ну, да,
можно доить, но не кормить.
Ну, типа того-то.
Можно доить, но при этом не подкармливать. Это история, кстати говоря, это может оказаться хорошей историей. То есть здесь мы вспоминаем, конечно, что нужно делать, чтобы корова меньше жрала и больше несла. Или что корова делает? Куры яйца несут, а корова что с молоком делает? Несет тоже, чтобы корова несла молока больше. Ее нужно чаще доить и реже кормить. Ну, это предельно понятная формула. Так будет все очень, очень хорошо развиваться. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Я, тем не менее, пытаюсь найти рациональное зерно в этой инициативе. Доброе. Да, Илья, здравствуйте.
Я вот по поводу, да, общественного транспорта.
Да.
Я могу сказать, что если они хотят, чтобы все пересели на общественный транспорт, то да, я боюсь, что у них не хватит ни автобусов, ни троллейбусов, ни трамваев, ни электричек. Вот, это первое. Потому что я вот заметил, что многие, допустим, едут в Москву, да, они подхватывают с собой тоже людей, тем самым они разгружают общественный транспорт.
Да.
Но это ладно. Я пока сейчас в пробочке стоял, у меня тут мысль такая пришла. Она идиотического мнения, и ну просто вот, все можно от нашей Думы, от Минтранса ожидать. А почему бы не сделать бы им, коли они вот так вот задумаются? Mm-hmm. Вот мы за электричество платим по счетчику, правильно?
Да.
То есть сколько мы нашли, столько мы заплатили.
Да.
Вот. Почему бы не сделать так? При покупке автомобиля в ПТС-ке, да, ввести какую-нибудь строку, где написан ее пробег. Потому что есть машина БУ, есть новая.
Да.
И каждый год в декабре человек снимает показания, сколько он наездил. Плюс этот коэффициент на лошадиные силы, если они этого хотят оставить. и спокойно приходит и говорит, вот я оплатил.
Зачем такой сложный балет? Зачем такой сложный балет, если все уже было придумано 10 лет назад, когда здравая идея прозвучала включить оплату транспортного налога в акциз на бензин? Все, сколько ездишь, столько платишь. Все, идеально простая схема, идеально простая.
Ром, я понял, я просто что хочу сказать, что если им заняться нечем, то вот есть тема для размышлений.
Ну, это да, нет, само собой, нет, ну, все простое уже было однажды придумано. Окей, хорошо. Я просто хочу еще раз нам напомнить, что, несмотря на то, что радиостанция наша называется «Говорит Москва», и, в общем-то, зона покрытия, в хорошем смысле слова, FM-диапазоном нашим, именно радио, он как бы ограничивается здесь окрестностями Московской области. Тем не менее, мысль наша распространяется значительно дальше. И когда мы с вами видим, читаем, Минтранс предложил сделать дороги платными, а транспорт общественный бесплатным, давайте мы расширим наше сознание сейчас без помощи кофеинов, там, зеленого чая, нет, а просто при помощи Яндекс.Карт. Яндекс.Карт. Расширим. Вот я сейчас расширяю и попадаю, вот, к примеру, Казань. Очень хороший город, кстати говоря. Казань. Там сейчас даже ДТП есть. Вы не поверите. Местная газета напишет об этом, безусловно. Пешеход попал под кобылу и отделался легким испугом. Нет, на улице Левобулочная. Булачная, наверное. Левобулачная. И право, а и право булочное. О, я знаю эту улицу. Черт возьми, у нас отель там был. На этой, прямо на этой. Я не знал, что она булочная, но я точно знал, что они, потому что канал идет посреди этой улицы. Класс, я там был. Вот там ДТП как раз сейчас. Казань. Вот в Казани есть общественный транспорт. Прекрасно. Но давайте посмотрим на замечательные места рядом с Казанью. Вот замечательное место Тюличи. Тюличи. Кукча. Тоже есть очень хорошее место. А еще есть верхние Метески. Большой Шинар есть, вы не поверите. И даже Большая Отня. Большая Отня. Я подозреваю, что в Большой Отне общественный транспорт, наверное, есть. Но как-то, в общем-то, может и есть, да. Предположив, что все последние 10 тысяч лет там так и не смогли наладить невероятно развитые сообщения общественного транспорта между Новой Кырлой и Большой Отнёй. Это название фактически существующее. Я думаю, что за следующие 15 лет тоже мало что изменится. Но если за 10 тысяч лет не смогли, за 15 лет тоже, наверное, не смогут. И вот однажды жители местечка Ашитбаш. Ашитбаш — это такое место, туда входит одна дорога, в этот Ашитбаш. Дорога. Понимают, что эта дорога стала платной для них. Платной. А магазин хлебный находится в 8 километрах. Потому что в Ашитбаше, к примеру, его нет. А он есть в Семитбаше, который примерно где-то в 7 километрах или 8. Но только за это нужно заплатить деньги. Или подождать до завтра, когда приедет общественный транспорт. Вот сюда, в это место. Это потрясающая инициатива. Давайте размажем эту историю вообще по всей стране, заходя на Дальний Восток, туда куда-то. Прямо вот, ну, душа радуется на перспективы глядя. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Знаете, мне когда вводились вот платные парковки по Москве, один умный человек сказал, что это все мелочи. Почему? Потому что законодательно хотят лишить граждан, любого личного имущества в случае войны с какой-либо стороной, которая в очередной раз на нас нападет, не за что было воевать. То есть нет личного автомобиля, нет квартиры, которую ты не мог платить налоги по кадастровой стоимости.
А березки? Березок-то нас не лишат. Как? Все равно березки останутся, ручеек вот этот вот, хатка покосившаяся где-то там.
Ну да. И вот это вот. Сейчас стою в пробке как раз на шоссе энтузиастов. Да. Все время вот удивляюсь, знаете, как бы мимо проезжаешь, две полосы, одна и третья выделенка. Третий день езжу, постоянно пробка, да, и у меня вопрос. Вот эти тендеры, которые они выигрывают, какие-то же, наверное, компании производятся, почему у них численность всего состава, там, 2-3, работника, да, которые болгаркой вручную выпиливают кусочек асфальта, выкладывают это все куда-то там, в какое-то место, это потом подъезжает один-единственный трактор. У меня вопрос, вот именно вот с этого, наверное, и начинается вот этот экономический геноцид, да, чтобы я уже тут вот, ну, приплювался. Вот я знаю, что до Таганки я сейчас проеду часа полтора.
И... А могли бы за 15 минут? Все, что вам нужно было сделать, это спуститься в метрополитен и за 15 минут доехать.
Ну, мне нужно в 4 места сегодня на машине успеть.
И... Ну, того вот час, 15 час. Да. Все, за час бы в 4 места я успел.
Ну, да.
Вот видите, ну, вы не готовы вот перекусить эту пуповину, вот эту вашу пуповину, связывающую вас с вашим автомобилем. Нет. А были бы готовы, уже бы и переболели бы даже... перележали там ИВЛ и все это, и уже бы иммунитет выработали, и спокойно бы экономили деньги, время, здоровье и жизнь, и все остальное. Это плата за проезд по дорогам общего пользования, которую могут начать взимать к 35-му году. Вы особо не напрягайтесь, потому что могут начать, а могут и не начать, мы же знаем это. Но история такая. Минтранс подготовил проект транспортной стратегии, с которым удалось ознакомиться РБК. Не знаю как. Ну, как-то муха разведчик была, она сгоняла в Минтранс, и там поползала по документу и все запомнила. Но как-то они смогли им ознакомиться с документом. Предполагает документ введение механизма «пользователь платит». Значит, имеется в виду, что с 25-го года постепенно начнут взимать плату за проезд по региональным дорогам. Это как раз про вот эти, про малую соплю, там вот кто-то мне говорит, а как малая сопля? Вот про это. То есть начать предполагается именно с региональных дорог. Вот, то есть Старая Салья и Кадрякова. Старая Салья и Кадрякова в окрестностях Нефтекамска. Очень хорошие места, замечательные там и прекрасная природа. Вот. Уром и Пычас. Два места, где общественный транспорт, наверное, развит как-то, но... Так вот, там предполагается взимание платы за проезд по вот этим дорогам. Надо как-то людям объяснить, что теперь они должны за это платить деньги. Они должны за это транспортный налог заплатить, акциз оплатить в топливе они должны, утилизационный сбор, который все равно производитель перекладывает на кошельки покупателей, потому что это вшивается в стоимость автомобиля. Пошлины там всякие, все вот это. Все это должен оплатить пользователь автомобиля. А потом еще и заплатить за проезд просто по обычной дороге, которой нет на самом деле. Это такая грейдер такой. Потому что большинство дорог в таких местах — это грейдеры. Должен заплатить за это. В смысле, что сделали дорогу? Не, дорогу не сделали, просто ты за вот это должен теперь заплатить. Потому что общественный транспорт в Москве стал бесплатным. Потому что... люди в местечке Люга под Нефтьюганском, они же общественный транспорт там, ну как, ну не знаю, они видят, нет. Но в Москве-то точно мы увидим бесплатный общественный транспорт. Ой, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Павел.
Да,
Павел. Вы знаете, вот новое, это хорошо забытое старое.
Ой, напомните, когда такое было еще?
Вот я помню где-то в 70-е годы, как не смешно это звучит, фразы, я помню,
да.
Обсуждалась тема введения бесплатного транспорта в Москве. Тогда единый, да, на все виды транспорта, включая метро, безлимитный, стоил 6 рублей.
Угу.
И вот умные люди, без кавычек, посчитали, что себестоимость, если не убрать вот эти инкассации, кассы, валидаторы, тогда эти самые были, короче, 2 рубля.
Угу.
И вот обсуждалось тема, что давайте вот мы так вот будем брать со всех по 2 рубля, а зато транспорт будет бесплатный. Отказались, прежде всего, потому что у транспорта не будет стимула работать.
Угу.
И все встанет.
А что у нас еще есть бесплатное? Давайте подумаем, что у нас есть что-нибудь бесплатное и стимул работы есть у этого? Вы знаете, вообще, мне кажется, понятие «бесплатное» не имеет смысла, потому что оно бесплатным абсолютно не согласен. Может априори быть. Оно платное, просто Роман, оплачивает кто-то это.
Абсолютно согласен. Когда мне там где-то говорят, вот вы второе получите бесплатно,
ага,
или там еще что-то, я про себя думаю, это не бесплатно, это включено в стоимость.
Да.
Вот, а насчет сыра, у меня жена оставила мышеловку на крылечке, и кошки ее утащили вместе с мышкой.
Сейчас
так что вот вам бесплатный удар.
Мышку скушали, а мышеловку на Авито. Тут же на Авито забросили, и нормально. Значит, смотрите, примеры бесплатного. Есть ли у нас какие-нибудь примеры чего-то бесплатного? Вот прям бесплатного. Есть? Ну, я знаю, что бесплатные газетки какие-то лежат у нас. Вот в подъезде я выхожу, и у нас лежит газета, которую прям вот выпускает кто-то у нас прям в районе. Я знаю, что бесплатные музеи, к примеру, в Вашингтоне. С удовольствием посещал все, и как пес с этим, с языком наперевес, гонял по ним, и плевать даже, что там показывают, главное забежать и понять, а я бесплатно это сделал, и в музей аэронавтики рванул. В тот самый, конечно, где ночь в музее, вот и прилетели, вот туда забежал, там по музею побегал, все это, бесплатно, все бесплатно. Нифига не бесплатно, просто университет имени Джорджа Вашингтона оплачивает все билеты гражданам, как бы, ну, как бы спонсирует бесплатность. А для всех посетителей эти музеи действительно бесплатные. То есть кто-то оплачивает это дело. Значит, я думаю, а что еще? Есть что-то бесплатное? Можем мы вспомнить сейчас, что эффективно работает и бесплатное? А где вообще бесплатный транспорт в мире? Есть где-нибудь бесплатный? При использовании бесплатного общественного транспорта снижаются издержки по продаже и изготовлению билетов, талонов, проездных. Отсутствует необходимость контроля проезда в транспорте пассажиров, что позволяет отказаться от использования турникетов, валидаторов в метро или в наземных средствах транспорта, а также от работы билетных инкассаторов, их часто дорогостоящие экипировки, спецодежды, устройства проверки, выдачи билетов, нагрудные видеорегистраторы и так далее. Это повышает экономическую выгодность бесплатного проезда для транспортных компаний. Раз. То есть без всяких платных дорог это уже повышает само по себе. Кроме того, при работе системы бесплатного общественного транспорта в крупных городах повышается привлекательность пользования таким транспортом горожанами и туристами, а значит, отказ некоторых из них от использования личного автотранспорта для поездок на работу, учебу и так далее. Сокращение числа транспорта, ну, это мы знаем, значит, пробок. Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в значительной части территории страны. Бесплатно пользуются муниципальными автобусами в 11 из 15 уездов. В Таллине полностью бесплатен проезд для таллинцев. Людей в возрасте 65 лет и старше, детей до 7 лет, сопровождающих... Дальше. Что у нас еще? Люксембург. Ну, Люксембург не показатель. А что за Люксембург такой? Это что? Город, деревня, город, страна. Стал первой в мире страной с полностью бесплатным общественным транспортом. Автобусы, трамваи, поезда... С 29 февраля 2020 года. Люксембург. Основным мотивом к принятию такого решения стала проблема пробок на дорогах. Бесплатность общественного транспорта должна побудить пользователей и автомобилистов пользоваться общественным транспортом. Нет, я не вижу ничего здесь про платные дороги для автомобилистов. Нет, просто транспорт стал бесплатным. Просто кто-то каким-то образом решил его дотировать. В любом случае, к 1935 году, как говорил товарищ Насреддин, либо Ишак издохнет, либо шейх или кто там помрет. Ну, в общем, что-то там как-то само устаканится, и как-то оно все будет. Оно как-то заработает, не волнуйтесь. Все будет нормально. И даже не каждый из нас дошагает до этого 35-го года. Чего вы волнуетесь, в самом деле? Расслабьтесь и продолжайте гробить свою печень. Не знаю, сколько транспорта в Москве, мы не верим все равно этому счетчику, потому что он все время обманывает. А в Москве то ли 3, то ли 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.